Здравствуйте, 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 это подкаст КМ, меня зовут Николай Редькин, и сегодня у нас с вами хорошая круглая дата, праздничная. Мы отмечаем 10 лет альбому Kanye West'а My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Вообще, ноябрь этого года богат на плохие новости, во-первых, как и весь год, а во-вторых, на какие-то хорошие памятные даты, то есть 5 лет альбому Горгород, 5 лет альбому Марабу, 5 лет альбому Скриптонита дебютному и вот 10 лет альбому Kanye West'а, который многие поклонники и даже не поклонники считают самым значительным, самым большим в его дискографии. Такой глыбой, да, которая разделила карьеру на до и после. Это, в принципе, правда. Давайте сегодня мы послушаем мнение разных людей. Я специально попросил их записать войсы об этом альбоме. И будем, не знаю, вспоминать, молиться и обмазываться ностальгией по 2010-м. Поехали! Любой фанат Kanye West'а расскажет вам, что самым сложным периодом в его жизни были годы с 2007 по 2009. Но смотрите сами, у человека умерла мама в ходе неудачной операции, он расстался с невестой и записал об этом альбом 808 and Heartbreaks в 2008 году. 808 and Heartbreaks. Нет, все-таки, наверное, 808 and Heartbreaks. Это был без преуменьшения такой жанрообразующий, эпохальный альбом, из которого потом выросли Дрейк, Викенд и, наверное, вся волна канадского нового R&B. Но поначалу он был воспринят в штыки ортодоксальным слушателем Kanye, который не был готов к таким вот экспериментам с автотюном, к тому, что рэпер, который читал рэп, ну, в смысле, наваливал рэпчаги, вдруг вышел к микрофону и стал петь о своих проблемах, о своих расстройствах. Я помню очень много критики в адрес этого альбома в свое время, но спустя 12 лет совершенно очевидно, что это такая новая эпоха и дверь в дивный новый мир поп-музыки, где можно делать все и в том числе вот использовать свой голос таким образом, как музыкальный инструмент, который можно крутить, вертеть и делать с ним все, что ты хочешь. Но проблемы личного характера — это еще полдела. В 2009 году Kanye попал в центр большого скандала. На премии MTV, где вручали награду за лучший клип, он, пьяненький, вылез на сцену, отобрал микрофон у Taylor Swift, которая как раз получала награду за клип, и сказал свою коронную речь о том, что «Тейлор, извини, я тебя уважаю и дам тебе закончить, но награду нужно было отдать Бейонсе за клип «Single Ladies». Опять же, по прошествии времени это чистейшая правда. Клип Beyoncé Single Ladies мы все помним до сих пор. Это совершенно иконичное видео, а клип Taylor Swift, ну ок, наверняка он был. Но в тот момент Kanye реально попал под огонь, под обстрел. Его начали жестко критиковать, по нему проходились. От всего этого он уехал на Гавайи, где основал свой writing-camp, то есть такой лагерь с продюсерами, битмейкерами, рэперами, певцами и другими музыкантами. И вот приступил там к записи альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy, который и вышел 22 ноября 2010 года. С этого времени началась новая эпоха, как все мы помним. Шумиха вокруг альбома была настолько большой, что долетала даже до России, где Kanye West не то что не был трендсеттером и иконой стиля, какой он стал позже, а просто не очень-то и котировался. Я хорошо помню 2010 год, потому что это был год, когда я начал плотно работать в музыкальной журналистике. И вот если составить такой гипотетический топ-10 рэперов у российского слушателя тех времен, то на первом месте, наверное, будет Eminem, такой вечная константа. И на втором, наверное, будет 50 Cent. И для Kanye вряд ли бы нашлось место даже в десятке. Но вот именно с альбома My Beautiful Dark Twisted Fantasy для многих началось знакомство с этим рэпером. Давайте послушаем рассказ Жени Сахарова. Женя — это давний читатель сайта Flow, а до этого сайта Rap.ru. На старте он помогал нам с инстаграмом Flow, за что ему большое спасибо. И вот его рассказ о том, как простой паренек из Омска вдруг открыл для себя альбом Kanye West'а и был настолько им очарован, что тут же стал большим поклонником Kanye.
Вообще, My Beautiful Dark Twisted Fantasy — это первый альбом Kanye West'а и вообще первый альбом зарубежный, который я ждал. Потому что до этого я слушал русский рэп, группу «Центр», 2517. И больше ничего не надо было. А тут именно начал следить за американской хип-хоп-культурой, за Kanye West'ом конкретно, потому что я уже знал, что это крутой продюсер, крутой исполнитель. Во-первых, в первую очередь благодаря клипам, которые крутились в то время по MTV, Stronger, Flashing Lights и все такое. И что меня поразило, это размах именно промо-компании. У Kanye West'а тогда был свой блог, он каждую неделю выкладывал треки Good Fridays, выпустил фильм Runaway, выступал на MTV Video Music Awards, если я не ошибаюсь, с легендарным своим перформансом Runaway. В общем, все, что было вокруг этого альбома, меня именно поражало. Когда вышел сам альбом, он вышел за несколько дней или за неделю, его слили пираты. Тогда это было нормально и даже в какой-то степени интересно получить релиз до его официального выхода, послушать. И я скачал его на свой компьютер, просто лег на диван, и в течение часа с небольшим, сколько идет этот альбом, я его слушал. Не сказать, что для меня стало каким-то откровением эта музыка, которую я услышал. Я точно не подумал, что это лучший альбом за последние 25 лет, лучший альбом 21 века и так далее. Я просто тогда не мыслил такими категориями, скажем так. Но по сравнению с тем, что я слушал раньше, по сравнению с русским рэпом, для меня это стало настоящим открытием. И во многом благодаря этому альбому я переключился на западный хип-хоп, я начал активно слушать и поистине полюбил рэп и люблю его по сей день. Тогда же в той же группе Kanye West ВКонтакте я смотрел фотки делюкс издания этого альбома. Они были в таком, там делюкс издание, в общем, состояло из такой картонной коробки с золотыми буквами, в ней было 5 обложек, 2 диска, постер, буклет, в общем, дорого-богато, прям как звучала музыка на альбоме, так же и все вокруг этого альбома было дорого и богато. И я мечтал, наверное, вот с самого 2010 года, что когда-нибудь я смогу все-таки накопить, не помню уже сколько тогда это было денег, но накопить какие-то деньги и купить этот альбом. И вот только спустя 5 или 6 лет я наконец смог найти его и именно в том люкс-издании заполучить его в свою коллекцию CD-дисков, чему тоже, конечно, несказанно рад. Короче, для 15-летнего пацана это из города Омска это было прям что-то.
На момент выхода альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy был большой записью, большой во всех смыслах, потому что это реально длинный альбом, такой очень массивный, монолитный, где песни в среднем идут по 5-6 минут. Если сейчас открыть любой рэп-альбом, ну вы там, наверное, увидите треки длиной в 1,5-2 минуты. И большой, потому что он действительно буквально со старта воспринимался как что-то очень и очень эпичное. Мне в какой-то момент, я вот сейчас помню, было неловко слушать альбом, потому что я просто боялся как-то согнуться под тяжестью ожиданий. Его все расхваливали. Сайт Pitchfork, как все мы знаем, поставил ему максимально 10 баллов из 10, и вот все десятилетие этой оценки никто больше не удостаивался. Только в 2020-м ее получила за свой альбом певица Фиона Эппл. Так и живем, так и прожили эти 10 лет от Kanye West до Фионы Эппл. Но самое большое, что было на альбоме, это, конечно же, эго Kanye West. То есть, если суммировать прямо кратко-кратко, то весь альбом, он про то, как внутри человека вырастает гениальность. И вот она растет и до такой степени разрастается, что пожирает его самого. Этот альбом о борьбе с собственным эго и как все мы помним, по последующим работам Канье эту войну он проиграл. И если сам он, как человек, ну, предельно честолюбивый, давно разглядел в себе гениальность, то после альбома это увидели очень и очень многие, как я уже говорил. Дальше я записал рассказ Александра Горбачева, который в то время был главным редактором афиши и уже большим поклонником Канье. И вот для него альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy, как каждый раз неудобно говорить название, для него альбом стал еще одним доказательством того, что его любимый рэпер берет новые высоты и становится прямо грандиозной поп-звездой момента. Вот что он рассказал.
В тот момент, в 2010 году, моя жизнь там и мои отношения с музыкой во многом регулировались периодичностью выхода журнала «Афиша» и какими-то текстами, которые я дописал. Вот, и, значит, там была такая история. Незадолго до, собственно, выхода «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» случился эпизод, когда Джордж Буш, бывший президент США, давал интервью какое-то в связи с чем-то, не помню с чем, каналу NBC, по-моему. Это было буквально вот в начале ноября, значит, то есть там 2-3 недели до выхода альбома, и он, значит, на вопрос, какой у него был самый неприятный момент в его президентстве, сказал, что это был момент, когда, собственно, Канье Уэст во время благотворительного марафона в поддержку пострадавшим от урагана Катрина сказал, значит, по национальному телевидению в прямом эфире: «George Bush doesn't care about black people». Это был такой знаменитый, скандальный, значит, эпизод, но вообще это меня тогда довольно сильно поразило, и, в принципе, сейчас кажется довольно диким заявлением, учитывая, что Джордж Буш там, ну, как бы у него был 11 сентября, так, на секундочку, во время его президентства он там, не знаю, вторгался во всякие зарубежные страны, и как бы, что становилось причиной, там, тысяч человеческих жертв. В общем, много всего было, но вот как бы Канье Уэст, как казалось, больше всего его расстроил. И я тогда как-то, меня это вдохновило на текст, который назывался «Человек, который принял свою судьбу за шляпу». И это был такой, ну, как бы сейчас я его перечитал, он кажется довольно-таки банальным, в принципе, текстом про то, что вот Канье Уэст — это, значит, такой человек, который является сам произведением искусства, да, главный его, как бы, продукт, арт-проект — это он сам, там, не его, там, песни, не его, не знаю, альбомы, как бы, а вот его какое-то целостное, значит, биполярное, как мы узнали впоследствии, там, культурное поведение, скажем так. И, значит, в этой связи, как бы, в наше время, значит, сложного разграничения, там, true и не true, или что-то в этом духе, Канье Уэст, как бы, это главное, значит, поп-звезда современности. Ну, сейчас-то, в общем, не кажется чем-то хоть сколько-нибудь острым, но, наверное, думаю я сейчас ретроспективно, что за две недели до выхода My Beautiful Dark Twisted Fantasy это было, в принципе, ну, как бы, не самое очевидное заявление, потому что, да, Канье Уэст в тот момент возвращался как-то в музыкальную повестку, но совершенно точно он не был, как бы, безоговорочно в тот момент там главной поп-звездой мира, который, ну, наверное, он стал после этого альбома, и там впоследствии, насколько сейчас он ей является, там третий какой-то вопрос. Вот. И, собственно, когда альбом вышел, он как-то, как будто бы, вот, я не помню, как я его там первый раз послушал, скачал, наверное, да, наверное, он ликнулся, это вот тоже уже сейчас какая-то забытая реальность, а так, в принципе, альбомы крали, они куда-то, значит, ликались, наверное, это там было за пару недель до релиза или что-то такое. Ну, в общем, как бы, да, я помню, кажется, что я испытал такое ощущение, как бы, радости того, что вот я был прав, да, как бы, это, значит, этот пост, да, этот текст на сайте Афиши, как сейчас помню, сопровождался, значит, найденной мной в интернете фотографией, где Канье Уэст держал бумажку с надписью «I told you so», «Говорил я вам», как пела группа Громыка практически. Вот, и как бы выход альбома, его ну, неслыханная крутость для меня стала таким подтверждением того, что вот говорил я вам, что Канье Уэст гений. И он действительно он, да, и как бы и этот альбом уже трудно, ну, как бы что-то возразить. Мне кажется, что там человек без каких-то предубеждений, ну, вряд ли может реально как-то что-то противопоставить, как бы, силе этого музыкального высказывания, скажем так. Вот. И в этом смысле для меня этот альбом, он такой опыт, он какой-то очень размазанный по времени. Это какой-то вот такой опыт, как бы, возвращения Канье Уэста там в мою жизнь и его какого-то ну и в жизнь какую-то окружающей культуры, да, и его какого-то, значит, очевидной гениальности, да, потому что там альбом 808 and Heartbreak я не очень оценил, гораздо позже его переоценил и понял, как бы его тоже там значимость, вот, так что для меня это было такое возвращение, и на самом деле самое яркое, наверное, в этом смысле вот одиночное переживание было связано как бы с моментом, когда на MTV VMA он представил, значит, песню Runaway. И вот это вот, вот я это сейчас, даже часто говорю, вот я вспоминаю это видео, как бы, как стоит Kanye West, значит, в этом кругу света с этим MPC, как бы, да, и начинает там пум-пум-пум-пум, и потом, как бы, сэмплы, и вот этот вот бит такой трип-хоповый, значит. И я даже сейчас мурашки по коже, это, мне кажется, одно из сильнейших, как бы, выступлений музыканта, который я видел там, при том, что я не был в этом зале, разумеется, да, это как бы было какое-то, ну, максимальное как бы переживание, как какой-то как бы мощи и силы. Я на самом деле не очень много ожидал от этого альбома, еще и потому, что там была же серия Good Fridays, то, что называлось, когда Kanye каждую неделю выпускал какую-нибудь песню, им довольно много того, что было выпущено, значит, в рамках этих Good Fridays, оно потом как бы вышел на альбоме, но в довольно сильно другом виде. И, в принципе, в том виде, в котором он выходил Good Fridays, оно мне не очень нравилось, да. И я помню, что когда там вышел альбом, я как-то думаю, о, блин, ну вот все эти песни, там, Monster, там, что там, So Appalled, ну, So Appalled мне сейчас кажется самой слабой песней, ну, там, еще, я не помню, Devil in a New Dress, наверное. Ну, типа, думаю, блин, ну, что-то, как бы, чувак, ну, конечно, круто, что Runaway там есть, и, не знаю, там, Gorgeous или что-нибудь. Вот, а потом я послушал и понял, что они вообще, как бы, он дико там поменял в какую-то сторону дикого увеличения мощи. И это тоже было очень круто, да, что как бы вот это, наверное, на самом деле был первый эпизод, который потом усугубился на Life of Pablo, когда ты видишь, как музыкант, ну, как бы на твоих глазах улучшает свою музыку, и ты можешь буквально видеть, вот, как он, не знаю, выкидывает какие-то куплеты, меняет звук, там, что-то добавляет, не знаю, там, и так далее, и так далее. И это тоже, в общем, было довольно круто.
Что еще можно сказать про альбом? Ну, наверное, то, что в полном соответствии со своим грандиозным замыслом он также грандиозно звучит. Даже вот если бегло зайти на Википедию, то можно там увидеть такие жанровые теги, как прогрэп, рэп-опера и арт-поп. Я уже говорил, что песни на альбоме в среднем идут по 5-6 минут, и каждая из этих песен — это такое очень законченное произведение, при этом как-то хитро бравирующее своей структурой. То есть так, а смотрите, вот тут у нас есть такое классное интро, а вот тут мы возьмем и растянем проигрыш еще на 2 минуты в конце, а вот тут у нас вдруг откуда-то влезут струнные, а вот в песне Devil in a New Dress будет в середине такой провис, когда бит пропадет, и потом как жахнет гитара. Это все результат работы большой команды продюсеров и звукоинженера Майка Дина, который потом свел для Kanye еще несколько альбомов и стал, ну, я не побоюсь этого слова, его соавтором. То есть заслуги Дина в этом, наверное, не меньше, чем заслуги самого Kanye. Он определил, как будет звучать его рэп. И вот тут-то начинается все самое интересное, потому что при всей своей эпичности, при всей своей помпезности альбом звучит, ну, очень странно. Я впервые его слушал в пиратской версии, которую скачал до релиза с торрента. Саша Горбачев про это все хорошо рассказал. И сначала я думал, что что-то не то с качеством лика, потому что у меня были мощные басовые перегрузки, уровень громкости был занижен, и все было жестко перекомпрессировано. То есть, это я сейчас понимаю, что все было перекомпрессировано и были басовые перегрузки, а тогда мне просто казалось, что в ухо кто-то пердит, реально. Мастер альбома очень жестко попердывал, и что с этим делать, было непонятно. Меня до сих пор волнует этот вопрос, потому что потом я слушал альбом в хорошем качестве, потом я слушал альбом уже когда появились стриминги, и вот сейчас я слушаю альбом на Spotify, и у меня те же самые ощущения. Почему он так пердит? Чтобы разобраться в этом вопросе, я обратился к Максу Николаеву. Макс – музыкант и большой специалист по тому, что касается звука. То есть он сводит, он занимается мастерингом, и вот он человек, который может в двух словах объяснить, почему здесь что-то звучит так, а здесь что-то звучит не так. В общем, я пришел к нему и спросил, почему альбом Kanye West'а пердит. Вот что он мне ответил.
Там, в принципе, очень сильно на мастеринге дико пережат он, да, что как бы создает эффект клиппинга, да, и вот этого хруста. Это во-первых. Во-вторых, насколько я помню, там Майк Дин работал, да, не помню, еще на цвете, над мастерингом точно. А у него, как бы, в принципе, такой стиль, он все очень прям жмет просто в такую зверскую колбасу. То есть мне, в принципе, вообще я очень его безумно уважаю, люблю, то есть он классно придумывает там трек, он крутейший продюсер, но как микс-инженер и, собственно, и мастеринг, он у меня, в принципе, вызывает вопросы, потому что, ну, он реально очень специфический, такой очень пережатый звук, то есть понятно, что, возможно, клиппинг этот перегруз, как бы, у него, как бы, как художественный прием, но это такое... скажем так, на грани лажит. Но и в-третьих, я думаю, что еще проблема в том, что использовано дикое количество чужих сэмплов, да, при создании треков с альбома. Вот. А как бы сами по себе сэмплы вырезаны откуда-то, да, из других треков, они уже сами по себе несут на себе как бы следы динамической обработки. То есть они вырезаны из как бы треков, которые тоже были отмастерены, то есть на них были компрессоры, лимитеры, эквалайзеры, да, то есть наслоение, собственно, уже треков со сжатым динамическим диапазоном, плюс как бы, да, куча разных кусков из разных по-разному эквализированных, по-разному сделанных как бы треков, они дают, во-первых, кучу фазовых искажений, как бы, да, при наслоении, а во-вторых, естественно, когда ты наслаиваешь кучу уже перекомпрессированных как бы кусков аудио, и еще сверху их, соответственно, лупишь там лимитерами, да, и дополнительно компрессируешь, но это, собственно, приводит как бы совершенно к такой вот одновременно пережато сплющенной и размазанной каши в звучании. Вот, все что, то, что как бы раз мы имеем. Ну и, судя по трендам, по трендам на Reddit, то, что я почитал, то есть немастеренная версия My Beautiful Dark Twisted Fantasy звучит намного менее всрато, чем как бы мастеренная, из-за чего как бы можно сделать вывод, что основная проблема в звучании данного альбома является именно мастеринг, который был сделан, да, то есть он во многом как бы убивает вот эту всю динамику и добавляет вот эту вот, вытаскивает кучу грязи, потому что, учитывая, что как бы вот эти все куски сэмплов, да, они уже изначально как бы были поджаты, то есть тихие места там звучали достаточно громко, а тут, получается, ты еще сильнее их давит, и получается, что тихие места становятся еще громче, как бы, а громкие лишаются окончательно пиков, и то есть получается вот это вот невнятное, перегруженное как раз шум.
Где-то здесь должна быть личная история, и она у меня есть. Она фактически про то, как музыка Kanye спасла мне жизнь. Звучит громко, и на самом деле это не так, но почти. Это была весна 2011 года, и я тогда находился в подавленном состоянии. У меня было не все в порядке на личном фронте, и вот как-то мы с друзьями сидели у меня на квартире, и они пытались по мере сил меня приободрить. И вот один из них предложил мне покурить спайса. То есть, естественно, никакого спайса он мне покурить не предлагал. Тогда еще не было всем знакомо слово спайс, и мало кто знал, что, в общем, эти вот психоактивные смеси могут сделать с тобой. Он просто предложил мне покурить смесь, и я подумал, ну, смесь, наверное, это просто смесь, и человек знает, что предлагает. В общем, я сделал пару затяжек, и дальше мне стало очень плохо. То есть это было очень странное и страшное состояние. Я никому бы не пожелал его испытать. С тех пор я вообще никогда больше не курил эту дрянь и никогда никому не посоветую ничего курить вообще. Мне казалось, что я лечу в какую-то темную воронку и очень скоро умру. Мои товарищи тоже начали паниковать, и чтобы как-то меня успокоить, стали мне включать музыку с моего компьютера. Надо сказать, что музыка у меня там была довольно зверская. Они как-то вот прям еще находили такую самую упоротую. Там Омар Сулейман, Аниотрикс, Point Never, Hudson Mahawk. И вот в таком духе. И она не то, что меня не успокаивала, а наоборот еще сильнее вгоняла меня в какую-то такую тоску и отчаяние. И мне становилось еще хуже. И вот потом один из них нашел альбом Kanye West'а My Beautiful Dark Twisted Fantasy и поставил песню Runaway. Это не самое... приятная песня, она, ну, рассказывает о довольно мерзком и отвратительном человеке, который сам признается, что он мерзкий и отвратительный, но в ней была настолько прекрасная гармония, что мне стало сразу же от нее хорошо и спокойно, и я просто сел, успокоился и через час уже был в хорошем состоянии. Вот так. Не курите спайс, а слушайте хорошую музыку, она вам всегда поможет. Так, а дальше у меня история музыкального журналиста Артема Макарского, который очень хорошо подытоживает наш рассказ об альбоме Kanye. Артем буквально в двух словах объясняет, чем же музыка на этом альбоме и на последующих работах рэпера так хороша. А просто она очень красивая и вызывает у слушателя целую гамму чувств. Давайте послушаем Артема.
Я, честно, не помню, в каких обстоятельствах я слушал My Beautiful Dark Twisted Fantasy, но помню, что этот хор, этот Bon Iver, Spoken Word от Nicki Minaj, какие-то рифмы типа King of Leon L. Lewis, все это просто сразу восхищало. Это было абсолютное восхищение, полная любовь. При том, что, честно говоря, альбом я очень давно не переслушивал, и он у меня даже не в топ-3 любимых у Kanye. Но именно первое ощущение было абсолютным счастьем от музыки. И от Jesus оно было абсолютно таким же. И The Life of Pablo, на самом деле, когда я сидел в кинотеатре и смотрел, как он ставит треки в Madison Square Garden, я думал, вау. Я послушал эти альбомы много раз после этого. И я уже не думаю, что это так круто. Хотя Jesus и The Life of Pablo мне до сих пор очень нравятся. И наравне с 808, это мои любимые три его альбома. Но мне кажется очень главным, что Kanye заставляет тебя прямо полюбить альбом с первого прослушивания. И... озадачивать каким-то образом. И впервые это было именно с My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Потому что на 808 музыка озадачивала тебя, но ее было сложно сразу полюбить. Она раскрывалась только со временем. А тут все было сделано так, чтобы ты сразу полюбил эту музыку. И у кого-то получилось эту любовь сохранить сквозь года, у меня скорее нет. Но... я ни о чем не жалею.
Я надеюсь, что и вы не пожалели о том, что провели полчаса с подкастом КМ, или меньше времени, если вы слушаете на 1.25. Вот, если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте их. В описании можно найти ссылку на мой телеграм-канал, он называется «Сломанные пляски», и там есть мои контакты. Пишите, не стесняйтесь, я попробую ответить, если... это будет в моих силах. Вот, слушайте подкаст, рекомендуйте его друзьям. Его можно найти во всех стриминговых сервисах. Мне даже периодически пишут, что он появился на каких-то сервисах, о которых я не знаю. Я такой, ну ок, отлично, что-то происходит без моего ведома. Как сказал бы рэпер, меня пиарят улицы. Если вы слушаете КМ на Apple Podcast, то по-братски поставьте 5 звездочек и напишите что-нибудь хорошее. Это всегда приятно и помогает просыпаться с утра и садиться за новые выпуски. А если вы слушаете на других сервисах, просто слушайте, ловите кайф. И вот еще что, искренне вам завидую, если вы сегодня впервые послушаете альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Прямо вот чистейшей белой завистью. Жалко, что я не могу стереть себе память и послушать... это все снова. Но пока технологии нам не позволяют этого делать. Может быть, и к счастью. Пока-пока. Меня зовут Николай Редькин. Будьте счастливы. Берегите себя. Не употребляйте наркотики.
тебя одну.